Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Минздраве спрогнозировали увеличение продолжительности жизни в России. По словам главного гериатра ведомства Ольги Ткачевой, к 2030 году она составит чуть более 80 лет. В интервью РИА Новости она отметила, что в последнее время появляются научные подтверждения замедления старения. Цитирую, ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 года. Прогнозируется, что к 2030-му она вырастет до 80 лет. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять почти 76 лет, а о женщинах более 83 лет, сказала Ткачева. С нами на связи сейчас Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько можно верить вот этим прогнозам от Министерства здравоохранения? Насколько вот эти кривые выстраиваются и потом не случается каких-то обрывов?
Вот я прочитал цифры, которые озвучила Ткачева. У нас похожие цифры получаются в так называемом оптимистическом сценарии. Я бы не называл его прогнозом. Мы по-прежнему смотрим на эти цифры как на сценарий, то есть которые не реализуются самостоятельно, а для их достижения нужно очень много чего сделать. Например, наши цифры, которые мы называем вероятностным сценарием, или, грубо говоря, прогнозом, выглядят чуть более скромно, все равно они довольно высокие в нашем вероятностном прогнозе будущего. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России порядка 73 лет, а у женщин порядка 81 года. Я понимаю, что на слух их тяжело воспринимать, но вот это очень простая аналогия. В России в 30-м году примерно такая же ожидается продолжительность жизни, как сейчас наблюдается в Москве. Там успешно с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни региона.
Но это при условии, что уровень медицины шагнет в регионы вот примерно так же, как сейчас в Москве должно быть.
Ну вот это как раз то, что мы можем ожидать, что вот за следующие 10 лет в регионах в целом будет примерно так же, как сейчас в Москве, и это очень благоприятный и хороший вариант развития событий. Тот вариант, который озвучили специалисты Минздрава, он больше похож на ускоренный вариант развития. Чтобы до такого варианта добраться, нужно вот хорошо будет, если Москва к этому моменту времени, вот если в регионы шагнут технологии, которые вот из Москвы примерно такого же уровня, и в среднем будет улучшаться эпидемиологическая ситуация, вот, а регионы в среднем доберутся до московского уровня, но чтобы вот добраться до уровня, который озвучил Паша Ткачева, надо понимать, что разница 3 года ожидаемой продолжительности жизни – это минимум 10 лет такого интенсивного развития медицинских технологий. То есть такого уровня на текущей траектории мы ожидаем лет на 10 позже для мужчин и, возможно, еще больше для женщин, потому что мы подходим к так называемой там вероятностной границе ожидания продолжительности жизни. И там в наших таких очень длинных и не очень достоверных прогнозах такие ожидаемые продолжительности жизни для женщин достигаются вероятно на горизонте порядка 45-го года, а не 30-го.
То есть не 30-е, а 40-е, 45-е годы, когда вот этот сценарий, воспроизведенный сегодня Ольгой Ткачевой, будет реалистичным для вас, как для демографов. А да. Что может или должно произойти для того, чтобы сценарий Ткачевой был реализован?
Ну, основная разница, вот основная предпосылка, которая лежит между различием между двумя этими сценариями, это вопрос перехода или решения следующей эпидемиологической проблемы. Мы сейчас стоим на траектории, где мы успешно научились решать и транслировать технологии, которые позволяют там перейти на региональный уровень проблемы, связанные с там болезнью сердечно-сосудистой системы, с там внешними причинами, снижает уровень потребления алкоголя. Вот это все заложено в нашем вероятности. Чтобы добраться до оптимистического сценария, нам нужно довольно резкий прорыв в новых технологиях, в первую очередь связанный с болезнями и борьбы с болезнями, связанными со смертями от новообразования, злокачественными новообразованиями. И это очень дорогая и очень, скажем так, нет у нас успешных примеров, которые показывали, что мы так легко и непринужденно можем потратить большое количество денег и быстро перейти на эти технологии. То есть это такой фронтир медицины, где, на котором стоят вот сейчас все западные страны.
При условии, что в онкологии мы совершим рывок неожиданно, вот только при этом условии мы достигнем этих показателей. А вот этот рывок совершили уже так называемые развитые страны или нет?
Его совершили, но пока он очень дорогой. Вот те технологии, которые доступны сейчас, они настолько дорогие, что и там никакие бюджеты там, или перспективные, даже с учетом их резкого увеличения, не вписывают. То есть это должен быть происходить технологическая революция, связанная с удешевлением этих технологий и там, распространением этих технологий. Вот.
То есть,
примерно такая разница.
Да, получается следующая картина, что в любом случае продолжительность жизни напрямую коррелируется с уровнем экономического развития. Будет развитие, будут деньги, будут технологии. Не будет развития, меньше будет денег, то опять начнется и алкоголизация, и опять отставание по технологиям, и тогда мы уйдем вообще в отрицательную траекторию. Может такое произойти?
Такие сценарии никогда не надо исключать, то есть ничего не происходит там автоматически. Надо понимать, что вы абсолютно правильно заметили, есть связь между экономическим развитием и там, ожидаемой продолжительностью жизни. Во многом она обусловлена технологиями. Вот траектории, на которых мы сейчас стоим, и мы ожидаем дальнейшего увеличения ожидаемой продолжительности жизни, довольно быстрого, может быть, не такого стремительного быстрого вот, по сценариям, которые озвучены сейчас, то есть они автоматом не реализуются, потому что дальнейшее резкое какое-то скачкообразное движение. Но, тем не менее, вот тренд сейчас очень положительный, и даже там наш вероятностный сценарий, он выглядит очень оптимистичным. А вы описали сценарий, там, чтобы уйти в траектории такие неблагоприятные, они... Ну вот хорошая новость, что мы стоим так на такие наши инерционные сценарии, они в целом оптимистичны. Должно случиться там что-то сильно плохое, чтобы этот тренд остановился или пошел вспять. Ну, например, резкое увеличение там, потребления алкоголя раза в два. Примерно такое.
Если страна вдруг неожиданно запьет с горя или от счастья, что мы станем чемпионами мира, например, по футболу, то это внесет свои коррективы в сценарий. Понимаю.
Ну, только крепкие спиртные напитки. Слава богу, у нас там, культура потребления питья потихоньку уходит от быстрого и большого потребления крепких спиртных напитков.
Итак, просто на сегодняшний день подведу черту. Сценарий, который сегодня, ну как, воспроизвела Ольга Ткачева, это сценарий реалистичный, вот по вашим прогнозам, где-то в 2040-2045 году. Пока это весьма оптимистичны те цифры, которые сегодня воспроизводила она, и на это можно только надеяться в случае какого-то экономического рывка, удешевления технологий, которые позволят нам бороться с онкологией. Онкология – главная проблема, которую мы пока решить не можем, если я вас правильно понял.
Да, все правильно. На пути вот этого сценария, на пути высоких ожидаемых продолжительности жизни, онкология сейчас стоит вот таким барьером.
Спасибо. Это был Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Можно про ожидания чуть-чуть спросить? Вот сейчас обращаюсь к аудитории. Анну прошу не голосовать, потому что Анна выбивается из всех рамок, которые сейчас воспроизводят ученые и на перспективу, и в принципе. Так вот, голосование следующее. Вы собираетесь жить больше 80 лет? Ну, просто про ожидания спрашиваю. Да, 134, 21, 35. Нет, вы думаете, что вы будете жить меньше. Это 134, 21, 36. Вы знать, конечно, не можете. Но вы ожидаете, что будете жить больше 80. Это 134, 21, 35. Нет, вы думаете, что проживете меньше. Это 134, 21, 36. Ну, мало ли, вы, может, купили мотоцикл, и поэтому, естественно, вы проголосуете по второму варианту. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире, как вас зовут?
Да, меня зовут Анатолий.
Так.
Алло.
Да, Анатолий.
Да, ну, ожидания играют, конечно, большое значение. Кто-то из писателей английских как раз выбирал, где жить, по надписям на кладбище, где живут люди долго, то есть это и территория играет значение. И этот рывок можно осуществить не очень дорогими средствами, но нужно вести очень большую просветительскую работу среди людей, чего не делается. потому что, скажем, правильное питание могло бы продлить на десяток лет жизни всем людям. Но, к сожалению, засилие идет другого. Химизации и так далее, что убивает людей не меньше онкологии.
Хорошо, принимается. Ну, если будет больше пропаганды здорового образа жизни, правильного питания, тогда мы будем жить дольше, это будет гораздо дешевле, чем борьба с онкологией, например. Это суждение нашего слушателя. Вы собираетесь жить больше 80 лет? Это 134, 21, 35. Нет, скорее меньше. 134, 21, 36. Ну, еще один комментарий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Конечно, случайно вот этот прогноз совпал вот с этой кампанией по внедрению в сознание всех плюсов от повышения пенсионного возраста. Так? А современное состояние медицины я вам блестящим примером приведу. Вот в новостях по радио «Говорит Москва» 12 июня печальная новость была объявлена. Скончался действительно известный кардиохирург, лауреат ли этой государственной премии, доктор медицинских наук, Яков Брент. Он как раз отделением Склифосовским заведовал, вот, и скончался от чего? От сердечной недостаточности. То есть вот вам современная медицина, они своего человека...
Ни о чем не говорит. Слушайте, Сергей Алексеевич...
Это говорит о том, что полный развал идет.
Сергей Алексеевич, это говорит о том, что он себя не берег. Он сгорел на работе. Можно и так это
Нет, Владимир, ну такого быть не может.
Да
может. Там же показывают современную аппаратуру. Как же они его могли не подлечить? 64 года всего лишь навсего.
Это как звучит как «полицейские не могут нарушать закон». Или пожарные не могут сгореть.
Пример. Ну, что вдруг вот сейчас это объявили? Так,
да к 40-му
году что угодно можно обещать.
Я про вас спрашивал лично. Сколько вам сейчас?
Много.
Много. Умирать же не собираетесь?
Конечно, нет. Если
вот
человек будет думать, что он умирать собирается, то он столько и проживет, сколько думает.
А я про ожидания как раз и спрашиваю. Здоровья вам, Сергей Алексеевич, правда. Не перетрудитесь, не сгорите на работе. Ну, давайте еще один комментарий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Спасибо, Владимир. Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Владимир, вот такое бы предложение вот выдать. Пусть вы посчитают, допустим, выдадут ученые. Ведь 40 лет начинается, я медицинскую энциклопедию читаю, к медицине имею какое-то отношение такое через родственников. В 40 лет начинаются склерозы всякие там, склерозы там и так далее. Так вот, пусть выступят и обоснуют, вот сошлются, что ученые Академии наук пришли к выводу, что по заболеваниям, что это раньше были заболевания. То есть медицинское обоснование, что было, что для этого требуется там, и так далее и тому подобное.
Я понимаю, о чем вы. Ну, мне казалось, ученые уже многократно выступали с подобного рода тезисами о том, что нужно сделать для того, чтобы продлить активный образ жизни, не забывать обращаться к врачам своевременно, проходить диспансеризацию для того, чтобы вовремя на ранних стадиях выявлять различного рода заболевания, ну и так далее, да и вообще профилактикой заниматься, вести активный образ жизни, товарищ. Что касается наших ожиданий, у нас ожидания следующие. 24% наших слушателей собираются прожить больше 80, 76%, видимо, все же купили себе мотоциклы, и поэтому считают, что проживут гораздо меньше. Так проголосовала наша аудитория, сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем торговая война Соединенных Штатов Америки и Китая вышла на новый уровень. Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25% на импортируемые из Китая товары вступило в силу. Об этом сообщает агентство Reuters. Общая стоимость товаров, облагаемых пошлинами, оценивается в 34 миллиарда долларов. Затем будут еще 16 миллиардов долларов через две недели. А затем, как вы знаете, у нас есть пошлины на 200 миллиардов долларов, которые находятся на рассмотрении. Затем у нас есть 300 миллиардов долларов на рассмотрении, сообщил Трамп. Пекин, в свою очередь, уже обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны в истории, а также нарушении правил Всемирной торговой организации. Китайская сторона также заявила, что контрмеры в отношении США уже начали действовать. В середине июня сообщалось, что Китай вводит ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров из Соединенных Штатов Америки. Сейчас с нами на связи Николай Крыженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, пока до сегодняшнего дня, судя по всему, это все было такое декларация о намерениях и торговля намерениями, а сейчас вот эти пошлины уже заработали. Можно говорить о том, что война торговая полноценная началась, или опять мы все-таки в режиме ожидания?
Ну, все же, я думаю, что все, сегодня уже откладывать некуда, и война окончательно началась. Понятно было, что она начнется уже, наверное, несколько недель назад. Но, как обычно, есть надежда, что, может быть, вот в последний момент, да, будет какое-то экстренное решение, какие-то переговоры, которые помогут, ну, по крайней мере, да, там, перенести по срокам, позволить подольше посовещаться и так далее. А все, теперь уже меры введены, указы подписаны, поэтому все, да. Мы
но,
в режиме...
Меры введены, но всего-то там на 34 миллиарда долларов. На рассмотрении 200 миллиардов долларов, 300 миллиардов долларов. Это уже несколько другой масштаб. Можно ли считать, что это пока опять предупредительный выстрел?
Ну, вы знаете, это все-таки такой хороший залп. Ну, вот только сегодня, например, да, была статистика по... до внешней торговли Соединенных Штатов, ну, 30 миллиардов – это месячный объем профицита в торговле. То есть это, ну, как бы не такая уж и маленькая величина. Это вполне себе сопоставимая с масштабами торговых потоков вещь. И встречные 20 миллиардов долларов, ну, тоже вполне себе серьезная история, да. То есть если мы там в годовом выражении будем говорить те цифры, которые вы называете как потенциальные риски, 200-300, это практически все, что можно обложить какими-то дополнительными пошлинами, предполагается, что эти пошлины будут введены. Поэтому это какой-то уже совсем скорее сценарий такой радикальной войны.
Вот давайте тогда перейдем совсем уже на военные термины и попытаемся понять. Вот 34 миллиарда, о которых сейчас говорит Дональд Трамп, это скорее локальный конфликт. А вот 200 и 300 миллиардов долларов, которые сейчас на рассмотрении, о которых говорит Дональд Трамп, это уже ядерная война, все, катастрофа, так?
Ну, это совершенно точно какая-то такая серьезная, очень масштабная война, по крайней мере, региональная, не локальный конфликт. Это серьезная вещь, которая будет иметь системные последствия, а не такая история, знаете, за которой можно наблюдать со стороны.
То есть дальше следует ядерная зима, радиоактивное заражение всей планеты, ну и так далее, падение всех экономик, кризис.
Это уже все-таки такая война всех со всеми. Это скорее, знаете, случай, когда вот нужно останавливать нормальную экономику, переносить производство, перевозить их из одного региона в другой, то, что двойного назначения переводить. Ну, в общем, это такой серьезный длительный процесс. Я бы еще все-таки... Ну, Китай – это просто давнишняя цель Дональда Трампа. Это пункт, который значился на повестке еще его предвыборной программы. А ведь к этому добавилась, в принципе, такая широким фронтом торговая война и с Европой, и даже с соседями, членами договора НАФТА. Поэтому я бы вот еще за этим наблюдал, да. Ну, тут 30 миллиардов, там 30 миллиардов. Это тоже, в принципе, может сложиться в существенную силу.
Когда подобного рода новости поступают, мы все время на всякий случай щупаем пульс у ВТО. А что там у нас с пульсом у ВТО? Там...
Нет, ну а пульс у ВТО все. Де-факто ВТО как бы парализовано, потому что, по сути, ведь тем гарантом работы вот этой Всемирной торговой организации являлась как раз очень крупная... участие Соединенных Штатов, да, в этой организации. А теперь, как вы вот представляете себе работу ВТО? Чем был ценен ВТО? Это была организация, у которой есть механизм разрешения торговых споров и такой своего рода суд. И участники, все подписавшиеся под соглашениями ВТО, присоединившиеся к организации, обязаны были выполнять предписания этого института. Ну а теперь, если Соединенные Штаты ничего не выполняют, грош цена всем этим предписаниям.
Почему же? Подождите, позвольте, но Китай еще только начал жаловаться на Соединенные Штаты, а зная бюрократические процедуры, Всемирная торговая организация вынесет решение, ну, наверное, не сразу, и могут уйти месяцы, а то и годы, пока в ВТО примут решение, что действия Соединенных Штатов действительно нарушают какие-то там нормы Всемирной торговой организации, и после этого заявят о каких-то необходимых санкциях.
Министерство торговли-то уже сказало, что не признает подобного рода решения, по-моему, господин Навар, если я не ошибаюсь, в Соединенных Штатах об этом уже говорил. С точки зрения американского права они все делают правильно. Все торговые пошлины вводятся со ссылкой в основном на национальную безопасность. В законодательстве Соединенных Штатов по поводу торговли предусмотрены изъятия. Да, там статья 232, 200 какие-то, ну там целый ряд этих статей. А в Соединенных Штатах национальное законодательство... ну, оно доминирует, да, над международным, поэтому они обязаны будут выполнять в первую очередь собственные нормы. Поэтому, ну, я вам вот могу поручиться, что в нынешней ситуации совершенно точно решение ВТО для Соединенных Штатов будет даже просто юридически не иметь никакой силы. Ну, вот так устроена их правовая система. Можно ждать, конечно, но, опять же, знаете, это вот как несколько недель назад стало совершенно понятно, что торговая война будет развязана. Ну, можно было дождаться сегодняшнего дня, чтобы вот уж точно в этом убедиться. Ну, вот так же можно дожидаться решений ВТО, чтобы уж точно убедиться, что США выполнять их не будут.
Теперь главный вопрос, а как подстелить соломки? Мы прекрасно понимаем, что в этом противостоянии будут друг с другом выяснять отношения Соединенные Штаты Америки и Китай, Соединенные Штаты Америки и Европа, но нас неизбежно посечет осколками. Поэтому как мы должны к этому противостоянию сейчас уже готовиться?
Ну, мне кажется, наша роль, вот, понимаете, нам... У нас там весь внешнеторговый оборот с Соединенными Штатами, я боюсь сейчас точно, ну, ошибиться в цифре, не точно ее назову, но внешнеторговый оборот, то есть импорт плюс экспорт, ну где-то 20 миллиардов, да, и практически отсутствующий дисбаланс, там, ну, плюс-минус миллиард, там, у нас в зависимости от года, там, то дефицит, то профицит.
Но это напрямую с Соединенными Штатами, мы же просто прекрасно понимаем, что пострадает вся мировая экономика, неизбежно.
Совершенно верно, то есть, на мой взгляд, наша роль здесь все-таки... понять, кто геостратегический союзник, и, может быть, даже вот в каких-то мелких наших ответных выстрелах, а мы же тоже, в принципе, в этом всем участвуем, да, Министерство экономики огласило список товаров, на которые пошлины вводятся из Соединенных Штатов.
Да, да.
А может быть, какой-то просто попытаться создать кумулятивный эффект, да, посмотреть, по каким позициям вводят ограничения, там, скажем, Европа и Китай, что из этого наиболее болезненно для США, и вот к этому присоединиться, например, да, в ответных своих мерах. То есть, ну вот с точки зрения именно вот этой войны, нам нужно понять, на какой стороне воевать.
То есть, условно говоря, вдруг по всей планете перестают покупать мотоциклы Harley Davidson, вот просто потому, потому что они американские, все.
Например, да. Условно так, там или какие-то виски, ну я не знаю, что-то, да. Какая-то товарная позиция избрана, да, или какая-то действительно другая продукция автомобильной промышленности. Ну что-то действительно, да, что способно нанести урон конкретной отрасли. А что касается соломки в широком экономическом смысле, ну тут уже сидеть особенно нечего. У нас есть макроэкономическая такая новая институциональная среда, что успели создать, то успели. У нас есть бюджетное правило, у нас есть инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс. Вот за последние 4 года мы это сделали. Это точно смягчит шок для российской экономики. Но какой будет его сила, в принципе, для мировой экономики, пока еще не очень понятно. Есть еще все-таки какое-то время для того, чтобы приостановить эти военные действия и вернуться к переговорам. И урон будет тогда незначительным. Как только увидите, что глобальные рынки начали быстро падать, и индексы теряют там по 5-6-7% в день, включая американские, все, это значит, что точка невозврата пройдена. И на реальном секторе, глобальном, это тоже скажется, тогда уже можно обсуждать какие-то потенциальные масштабы.
Условно говоря, сейчас, мы сегодня целый день общаемся таким языком метафор, бежать за солью, спичками и тушенкой уже поздно, ну, потому что что есть, то есть. А дальше мы остаемся вот в роли наблюдателей и, возможно, как-то примирителей, если, конечно, у нас получится.
Ну, солью, тушенкой, спичками в каком смысле? Что вот у нас это будет настолько серьезный
метафора, кризис? Это метафора. Я говорю о том, что вот все, что можно было сделать для того, чтобы подготовиться к очередной волне кризиса, мы уже сделали, больше ничего не успеем. Все,
ключевое. Да, совершенно верно. Да, вы правы, я здесь с вами полностью соглашусь, что такие подготовительные меры – это большие стратегические программы. И вот быстренько там за пару недель придумать еще что-то, что у нас дополнительно серьезно обезопасит, боюсь, мы уже не успеем.
Фонд национального благосостояния, вот что-то вот полить в топку – это бессмысленно все? Это уже не поможет?
А пока в нем нет никакой необходимости, куда его полить? У нас очень высокие цены на нефть при слабом рубле, у нас прекрасно наполняется бюджет, более-менее стабильный валютный курс, у нас рубль одна из самых стабильных валют развивающихся стран, практически все валюты развивающихся стран за последние недели обновили исторические минимумы, турецкая лира, бразильский реал, индийская рупия и так далее, и так далее. Мы от исторических минимумов еще очень-очень далеки. Ну, на что нам его тратить? На защиту валюты не нужно, на дефицит бюджета не нужно, потому что профицит, он пока спокойно себе лежит на черный день.
Спасибо. Это был Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. СМИ сообщили о планах Польши снести 75 памятников советским воинам. По данным «Коммерсанта», этот список представил Институт национальной памяти. Отмечается, что большинство из монументов возведено в честь советских военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны. На территории Польши в ходе Второй мировой, по разным оценкам, погибли от 1 300 000 до 2 000 000 советских граждан. Из них до 1 200 000 человек – это пленные, которые умерли в нацистских лагерях. В чем проблема? Почему в других странах не сносят, а в Польше продолжается эта политика? Почему Институт национальной памяти продолжает задавать тон? Об этом поговорим с Александром Погорельским, директором Института Восточной Европы, когда он выйдет с нами на связь. Ну и вот сейчас как раз Александр Погорельский, директор Института Восточной Европы, с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Алло.
Алло, Александр Львович, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Прекрасно. Вы уже в эфире, поэтому я предлагаю сейчас уже включиться в дискуссию о 75 памятниках. Есть ли какие-то вообще силы, остались ли в Польше какие-то силы, которые выступают против сноса этих монументов, или уже нет?
Ну, смотрите, на самом деле Польша – это Польша, и там есть в отношении этого вопроса истории Великой Отечественной войны, вернее, Второй мировой войны, и роли России в ней есть определенный консенсус практически во всех слоях общества. Это печально, но это так. На самом деле, я не буду повторять то, что знают все, они рассматривают Россию как...
Как оккупанта, насколько я понимаю.
Да, нет, не оккупанты второй, как участники оккупации Польши, как участники гитлеровской коалиции в 1939 году, как стране, которая вынуждена вышла из этой коалиции, которая участвовала в очередном разделе Польши, и после этого навязала свой диктат, который длился на протяжении значительного времени. Поэтому в этом отношении мы не должны быть в иллюзиях, мы должны понимать, что практически в Польше, практически во всех политических слоях, кроме тех, которые стараются как-то играть на другом поле, то есть разыгрывать какое-то доброе отношение с Россией, их очень немного. И на самом деле, насколько искренне их позиции, я не уверен.
Ну, мы прекрасно понимаем, что политики, они говорят то, что им выгодно прежде всего. И вот здесь таких активных политических сил, которые бы были заинтересованы в налаживании отношений с Российской Федерацией, соответственно, сохранении памяти о советских войнах, их практически сейчас не видно и не слышно.
Нет, на самом деле надо разделять этот вопрос. На самом деле всегда существуют силы, которые хотели бы развивать экономические отношения с Россией. Большая страна, большой рынок. Польша до всех этих событий занимала значительную часть, заметную часть на нашем рынке. И, конечно, есть люди, как во всех, в общем-то, странах, которые готовы дружить. Мы просто чаще даем пас тем силам, которые выступают против, а нам бы давать больше фактов тем, кто выступает за. В этом наша главная беда. Понимаете, в чем дело? Мы эти слабые силы, ну, не поддерживаем фактами, отношением. Часто там играем роль обиженного ребенка, а если относиться к этому хладнокровно и здраво, то, тем не менее, могут образоваться силы, тоже относящиеся хладнокровно и здраво, с которым можно было бы выстраивать нормальные отношения. Ведь речь идет, честно говоря, не о памятниках, а о будущем. Как будут строиться отношения между двумя странами?
Тогда попытаемся понять, как в такой ситуации можно рационально и хладнокровно реагировать. Вот они выкатывают список, в котором 75 монументов памяти там, на наших соотечественников, советских воинов, которые погибли на территории Польши. И говорят, мы их будем сносить. И наша реакция, вот та самая рациональная и хладнокровная, на какая?
Ну, она состоит в том, что, в общем-то, есть памятники и памятники. Есть памятники, построенные на, в местах захоронения, где лежат люди. Ни один здравый человек не будет поддерживать носа памятниками над могилой. Ни один ксенс не благословит, нормальный, вменяемый ксенс, да, в такое деяние. Есть памятники, построенные в знак благодарности польского народа за освобождение. Ну, знак есть, а благодарности нет.
Угу.
Одни бюрократы, которые играли в то время роль сателлитов России, они ставили эти памятники. Другие бюрократы, которые разыгрывают антироссийскую карту, они их сносят. Вот в чем проблема, да? Поэтому надо к этому относиться так, с пониманием того, что происходит реально, да? То есть, на самом деле, ведь над могилами, слава богу, никто не надругался, да? Сносят те символические памятники, часто в видных местах городов, которые говорят, как мы благодарны России за освобождение, да? Ну, тут есть два аспекта, которые я говорил, начало войны и после войны, да? Которые, в общем-то, не породили таких чувств. Поэтому чувств нету, памятники есть. Есть политики, которые хотят это разыграть. Вот что, собственно, и происходит.
То есть, по-вашему, получается, что самая правильная реакция со стороны Российской Федерации, со стороны Министерства иностранных дел, это вообще не заметить происходящего?
Вы знаете, я думаю, что не на таком уровне. Знаете, если нас это не будет задевать, меньше будут делать. Понимаете, в чем дело? Вот если нас постоянно это задевает, да? Ну почему не поиграть на нервах как бы супостата?
То есть это такая самовоспроизводящаяся, да? Реакция. Да, чем быстрее реагирует Россия?
Да. Чем мы остановимся, тем меньше памятников останется. Потому что если там стояли, допустим, до недавнего времени памятники Ленину, да, в Украине, да, алло.
Да-да-да.
В общем-то, никого это не трогало, да? А как только это понадобилось, да, как только мы в том числе стали самой, тут, видите, такой великолепный памятник Ленина на недалеко от Крещатика, из одного скалы мрамора, да, разбили, но это действительно вандализм, это уродство. Вот. Поэтому вот так, собственно, и мне кажется, и нужно относиться к этому. Потому что на самом деле вы же видите, что такие события происходят не во всех странах.
Да, мы там, прекрасно,
где
это понимаем.
Там, где проблема не так остра, да, там все-таки они стоят, сносятся, переносятся, мы не замечаем. Они нам назло не делают. Вот такая, в общем-то, существует. Честно говоря, вот такая позиция умеренная, она полезнее для памяти.
Спасибо. Это был Александр Погорельский, директор Института Восточной Европы. Ну, если хотите, проведу голосование. Позиция Александра Львовича следующая. Чем больше мы и чем острее реагируем на подобные новости из Польши, тем больше даем поводов сносить эти памятники. И по мнению Александра Погорельского, нужно относиться к этому холодно. Сносите – это ваши проблемы. Это ваша головная боль. По сути, не реагировать на происходящее. Вы скорее солидарны с Александром Погорельским. Да, 134-21-35. Нет, вы ждете острые реакции со стороны Министерства иностранных дел, потому что это не должно оставаться незамеченным. Это 134-21-36. Вы, как и Александр Погорельский, полагаете, что нужно абсолютно холодно реагировать на происходящие события. Таким образом, мы не будем давать повода полякам сносить еще больше памятников. Это 134-21-35. Нет, мы не можем оставаться равнодушными к происходящему. Это 134-21-36. То есть какие-то заявления все же должны прозвучать, и довольно резкие. Это 134-21-36. Префиксы там и там, 8495. Пару комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, меня зовут Григорий.
Да,
я, честно говоря, не понимаю, честно говоря, почему мы должны как-то холодно реагировать на это. Вот если, например, моей маме будут хлеб плевать и материться, я не буду холодно себя вести и делать вид, что ничего не происходит. Мне кажется, в данной ситуации нужно Министерству иностранных дел, раз уж они так не хотят, поляки, иметь у себя наши памятники, наших героев, просто забрать их себе и поставить у нас в Москве, допустим, на Поклонной горе или еще где-то, и всем это было видно, что мы своих героев не бросаем.
Но это, по сути, та самая хладнокровная реакция. Вы хотите снести памятники, давайте мы их заберем. Ну, примерно так.
Это не хладнокровие. Это они сами себя выставляют с неудобной стороны тем, что памятники героям, общепризнанным героям, выдворяют из своей страны. Они им не нужны просто. А нам нужны.
Спасибо, принимается. Ну и сейчас выслушаем Анну, это ее тема, безусловно. Да, Анна.
Здравствуйте. Да, меня действительно зовут Анна. Вы знаете, я понимаю, почему повесить сносят памятники. Потому что это памятники армии и народу, победителю и освободителю. А политики-то ведь отродясь не были. Ни победителями, ни освободителями. Им завидно. Их армия Краева была способна только на то, чтобы стрелять на спину осенью 45-го, когда мы демобилизованные и безоружные домой возвращались. Это первое. А во-вторых, ну чем быстрее снесут, тем быстрее воплотится в жизнь анекдот, где встречаются российский и немецкий пограничник и друг у друга спрашивают, а где Польша? Потому что как только Польша начинает задираться, ее делят. Я, может, до этого не доживу, но вы, Бог даст, доживете.
Анна, я просто пытаюсь понять. Вот сегодня, 18-й год, мы смотрим на происходящее. Вы ждете, что Мария Захарова выйдет и, как она умеет, резко заявит о том, что Россия осуждает подобные акции вандализма и категорически протестует, ну и так далее, и так далее, и так далее. Пообещает еще что-нибудь, страшную кару для Польши.
Или... И толку.
Толку? Вот по Александру Погорельскому толк будет следующий. Это даст повод полякам еще больше памятников снести. А промолчать здесь можно?
Да, нет, ну, может быть, и не стоит молчать. Что они с Захаровой, что они без Захаровой. Они скоро снесут и даже памятники на захоронениях. Я вам говорю, что это вот польская натура. Это вот шляхтистый гонор. Вы вспомните Вислу. Им один раз по морде дали, когда они полезли, их не просили. Они потом переправлялись практически среди последних войск.
Им, ну, завидно. Им кроме армии Краевой было и войско польское, которое шло...
Вот я про войско польское, да, я говорю. Вы видели, как они воевали?
Я не видел, вы видели.
Нет, вы видели 3-4 танкиста и собака? Или это самое, как, ставка больше, чем жизнь? Господи, я вам говорю, гонор и шляхтицкую опломбу, а когда дело, то в кусты.
Спасибо, это была Анна. Ну, хочу напомнить Анне, некогда Польша была великой империей, это пишет 805-й, это уже быстро пройдусь по комментариям, предлагаю снести памятник поляку Циолковскому, пишет Дмитрий. Дмитрий, не трогайте Циолковского, Циолковский наш, стоит, никого не трогает. Все, я сейчас остановил голосование, 52% наших слушателей скорее солидарны с Александром Погорельским и ждут прохладной, максимально прохладной реакции со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, то есть, возможно, вообще не заметить, чтобы не провоцировать на дальнейшие активные действия. Ну и 48% считают, что промолчать в данной ситуации ни в коем случае нельзя. Так проголосовала наша аудитория, мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большинство граждан России уверовало в сборную России по футболу, ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные соцопросов. Так вот, как показал опрос ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство верит в победу сборной над хорватами в 1/4 финала. То есть, по мнению большинства наших сограждан, мы уже где-то одной ногой в полуфинале. Как показал опрос, 65% респондентов планируют следить за ходом игры дома или на работе. 56% опрошенных считают, что победу одержит наша команда. 10% полагают, что результатом матча станет ничья. О победе сборной Хорватии заявили 15%. Еще 19% затруднились ответить. Ну и в фан-зоне следить за игрой рассчитывают чуть более 1,5% респондентов. Довольно много, согласитесь. 1% собирается в кафе или бар, ну и 0,5% на стадионе в Сочи. Это из тех людей, кого опросил Всероссийский центр изучения общественного мнения. С нами на связи сейчас Владимир Леонченко, глава профсоюза футболистов и тренеров, бывший футболист, полузащитник. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как-то наша сборная так взбодрила сограждан, что большая часть уже видит наших футболистов в полуфинале. Вы среди кого? Кто верит в победу нашей команды или кто как-то затрудняется ответить?
Ну, знаете, мы провели сложнейший матч с Испанией и использовали свой шанс, который нам предоставился. Я думаю, матч с Хорватией будет не менее сложным. а может быть даже в каком-то плане сборная Хорватии играет более агрессивный и силовой футбол, но тем не менее мы уже сделали то, что не могла сделать сборная России до этого, и сборная СССР давно этого не достигала. Мы в четвертьфинале чемпионата мира.
Это мы понимаем. Просто я не очень понимаю, какие у нас вообще есть козыри в противостоянии с хорватами, которые, ну, действительно в такой силовой манере играют, и так как с испанцами уже не получится.
Ну, вы знаете, я думаю, что формат вообще вот радиоэфира не позволяет, да, оценить и раскрыть козыри, тактические вещи, которыми обладают обе команды, потому что хорваты действительно сильная полузащита, сильное нападение. Они так же, как испанцы, умеют хорошо контролировать мяч, но в отличие от испанцев, я думаю, прежде всего это связано с тренерским штабом, потому что испанцев перед чемпионатом поменялся тренер, и как-то они не реализовали свои шансы и сильных игроков, которые у них есть. Хорваты мне представляется более сложным соперником вот на настоящий момент. Какие козыри есть у нас? Мы видели, как мы играли против Испании. И, на мой взгляд, там есть разные, да, вот, точки зрения, когда говорят, что, может быть, в какой-то степени это был даже антифутбол. Но по-другому с испанцами сегодня сборная России играть не могла. Другой вопрос. Когда мы овладевали мячом, мы должны его больше контролировать. Мы должны использовать слабые места в обороне соперников.
Да, но как показала игра с Аргентиной...
Хорваты, да, у них тоже эти слабые места есть. Вот это наш шанс, на мой взгляд. Хорошая игра в обороне и инициатива, контроль мяча и качественное распоряжение им в атаке. Вот эти наши козыри.
Я просто, когда смотрел игру хорватов с аргентинцами, я был в ужасе от того, что нам предстоит, вот, не дай бог, в будущем где-то пересечься с хорватами. Потому что они такой высокий прессинг организовывали, так разрушали как раз нападение аргентинцев, не давая им вообще ничего создать толком у своих ворот. И бегали вот все 90 минут. Я думал, а если наши... Это как под каток попасть. А где слабые места у хорватов?
Ну, смотрите, уже вообще чемпионат мира – сложнейший турнир. 7 матчей за месяц. Обе команды, и сборная Хорватии, и сборная России, выиграли уже в дополнительном времени по серии пенальти. Это очень большая нагрузка на игроков. Меня беспокоит у сборной России короткая скамейка, потому что не так много позиций, которые так по-настоящему заменяемы. Сравнивать игру хорватов с Аргентиной и то состояние, в котором находятся они, на мой взгляд, не совсем правильно. И мы увидели на примере многих сборных, по-разному они проводят эти матчи. И вот, например, сборная Япония, матч, который она проводила против сборной Бельгии, мне показалось, это команда настолько хорошо играет в футбол, но, тем не менее, не проиграли. Здесь стадия плей-офф.
Ну, то есть, надеяться на чудо получается. У нас три козыря.
Нет, надеяться на чудо.
Акинфеев, Дзюба и чудо.
Нет, не надо и Дзюба, и чудо. Надо отталкиваться от своих возможностей. И я думаю, что мы прекрасно понимаем. Мы, я говорю, тренерский штаб, который определяет стратегию на игру, и футболист, который выходит на поле. Что мы сегодня можем реально, что не можем. Вот в Испании мы смогли сделать... реализовать свои возможности, потому что технически, в конце мяча, в игре, индивидуальном мастерстве сложно противостоять. Но мы выиграли команды прежде всего. И, конечно, вот когда ты правильно играешь в футбол, тебе еще и помогает везение, потому что та же сборная Испания имела очень много моментов, 5-6 хороших голевых, когда мы могли их, они могли их реализовать, но Акинфеев спас.
Тащил. Ну, хорошо, болеем за наших, что здесь остается добавить?
Ну, вы знаете, что добавить можно следующее, потому что успех нашей сборной и то, как организован чемпионат мира, это не только вот такой импульс внутри страны. Я со многими коллегами профсоюзными общаюсь во всем мире, и они очень положительно отзываются о том, как проходит чемпионат мира, и какое влияние, и какая атмосфера.
Ну, хорваты же не проиграют из благодарности за блестящую организацию чемпионата мира.
А слава богу, что на поле решается вот дай бог, чтобы решалось только, кто сильнее в данный момент, и не было никаких внешних влияний. Потому что, когда мы видим чистый спорт, чистый футбол, когда две команды играют и пытаются доказать, что они сильнее, ну, я думаю, что это самое ценное, что есть вообще в спорте.
У меня последнее уточнение. А можно ли рассчитывать вдруг на открытый футбол? Ну, мол, наша команда уже перевыполнила план, уже в четвертьфинале, и поэтому терять нечего, давайте покажем красивую игру болельщикам, шашки наголо, и понеслась. Или вы полагаете, что это маловероятно?
Я напомню один момент, который я видел собственными глазами, когда счет был 2-2, и, казалось, сборная Японии имела несколько моментов хороших против сборной Бельгии на последних минутах, хотела забить гол.
Да.
И они пропустили острую атаку, и на добавленной минуте Бельгия забила решающий мяч.
В контратаке с углового как раз, да.
Конечно. Здесь открытый, он должен быть разумный. То есть то, что мне понравилось в игре со сборной Испании, наша команда до конца была, вне зависимости от того, сколько сил осталось, они понимали, что им надо делать на поле. Вот это очень важно. И атаковать надо тогда, когда есть возможности. И понимать... Кстати, такое наблюдение. Сборная Бельгии, когда сравняла счет 2-2,
да,
они стали играть в другой футбол сразу же.
В более прагматичный.
Когда они проиграли 0-2, они все силы бросили в атаку. Когда они забили второй мяч, и счет стал 2-2, они снова стали играть очень аккуратно и осторожно. Поэтому футбол – это стратегия, это возможности игроков. И много компонентов сходится в одном матче, и нельзя говорить, что это открытый или закрытый футбол. Каждая команда пытается выиграть, исходя из собственных возможностей и состояния соперника.
Спасибо, спасибо. Это был Владимир Леонченко, глава профсоюза футболистов и тренеров, бывший футболист-полузащитник. Болеем за наших, играя, напомню, завтра. В Сочи она пройдет, ну а сейчас фильмы.